Дорогие братья и сестры, пожалуйста, задавайте вопросы по записочкам или берите микрофон, задавайте напрямую из зала. Пока у нас вопрос по записке. Добрый вечер, Георгий Вениаминович. За что был отправлен в ссылку Иоанн Златоуст? Спасибо.
Как раз точно по теме нашего доклада. Ну, там на самом деле история достаточно длинная. Вот, она связана, с одной стороны, с противостоянием двух кафедр. Такая вот была определенная не очень правильная ревность со стороны владыки Феофила, о котором я уже говорил. Да? Вот. Дело в том, что несколько египетских монахов вот, из Александрийского диоцеза, они, ну, как бы Феофилом считались оригенистами и были, соответственно, подвергнуты церковным прещениям. Ну, тут... Но в реальности оригенистских воззрений эти монахи все-таки не разделяли. По крайней мере, когда они обратились к святителю Иоанну Златоусту, ну вот, так бы, с просьбой засвидетельствовать их православие, то святитель Иоанн ничего не православного в их вере не обнаружил. Вот. Но дело в том, что, ну, собственно, так сказать, оригенизм это такие некоторые учения Оригена, вот, которые были впоследствии уже окончательно осуждены на Пятом уже Вселенском соборе. Вот, ну, в частности, апокатастасис, например, то есть то, что все будут спасены Господом, о том, что творение мира Господом совершается не по его воле волеизъявлению, а по природе. Господь является творец мира. Вот. Ну и некоторые такие вот представления о теле вот, с определенным влиянием платонизма, пожалуй, что и как это отчасти признается современной богословской наукой. Вот, то есть с этого все началось. И, соответственно, возник конфликт, к которому присоединился в качестве обвинителя и император. И здесь, ну, обвинений со стороны императора было достаточно много, ну, неудовольствия, так сказать, со стороны императора, потому что святитель Иоанн Златоуст, он был такой вот ревностный пастырь, обличитель всех, по его мнению, неблагочестиво живущих, в том числе и близких к императору особ. Вот. И, с другой стороны, на соборе святителя Иоанна Златоуста обвиняли, ну, и в таких достаточно странных, так сказать, преступлениях, ну, в том числе в нарушении, например, литургического поста. Да? То есть святитель Иоанн Златоуст, он по болезни просто не мог завершать литургию, вот, если, ну, что-то, так сказать, не вкусит. Вот в определенный момент, конечно же. И вот это тоже было поставлено ему в обвинение, хотя, конечно же, здесь шла речь о просто лекарстве, которое дозволяется, если человек не может без него обойтись, вот, и перед службой, согласно канону. В общем, все эти обвинения, они, конечно, были надуманные. И первое изгнание Иоанна Златоуста, она закончилась, по сути, ничем. То есть по влиянию народа святитель Иоанн был возвращен. Там, в общем, землетрясение произошло как бы вовремя. Вот это был воспринят как гнев Божий. Но затем новый собор обвинил святителя Иоанна прежде всего в том, что он не вернулся, но он вернулся на кафедру без как бы соборного разрешения. То есть окончательное обвинение, оно вообще было бессодержательным, по сути. То есть, ну, была определенная личная неприязнь со стороны вот владыки Феофила Александрийского. И этой вот неприязнью воспользовались те, кто не желали из числа епископата видеть святителя Иоанна во главе Константинопольской патриархии. С другой стороны, очень много митрополитов, как пишет святитель Иоанн в оправдательном письме к собору, что у меня, так сказать, со мной несколько, так сказать, десятков митрополитов и несколько сотен архиереев, а с вами это гораздо меньше. То есть, в общем-то, ваши обвинения, они и ваш собор, он не может считаться законным, хотя бы даже потому, что далеко не все епископы именно Константинопольской кафедры на нем присутствуют. Вот, то есть, согласно всех канонов, согласно действительно каноническому праву, обвинение Иоанна Златоуста, оно было совершенно безосновательным и несправедливым. И, в общем-то, очень скоро, после своей кончины, святитель Иоанн был полностью оправдан, его мощи с почестью были возвращены, он был возвращен во все списки константинопольских и, в общем-то, почитался уже как святой. Ну вот, в принципе, можно много об этом говорить, конечно же, об его осуждении, что оно произошло так вот, так сказать, такое было, такое, конечно, событие было весьма грустное, что православные архиереи действительно обвиняют святого, вот, причем несправедливо. Но, к сожалению, такое бывает в церкви по той причине, что дьявол, бес, да, враг рода человеческого, он действует и в среде епископата, он действует и в среде, так сказать, иерархии, потому что все, в том числе иерархии, тоже являются, так сказать, людьми грешными, вот, и поэтому, к сожалению, бывают такие искушения и с ними. Вот, поэтому вот, серьезные причины, именно канонические причины, тем более догматические причины для удаления святителя Иоанна Златоуста просто не было.
У нас есть вопросы из зала. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вот, когда говорили про три части монашеского подвига, чтение Священного Писания и других книг, за чтением и молитва, а потом труд. Вот за чтением и молитва, означает ли это, что есть определенная иерархия, то есть это она по, как бы по значимости, по, скажем так, по хронологии, по времени, насколько, опять же, это применимо к нам, мирянам. И тоже такой небольшой вопрос, как все-таки рассказывать о таинствах, потому что спрашивают люди, не члены церкви, не воцерковленные, и часто, и как вот...
Возможно. Спасибо за вопрос. Вот что касается иерархии, я все-таки думаю, что в уставе святителя Василия Великого и вот в тех местах, где он пишет о необходимости чтения и молитвы, ну, таких оснований для именно иерархического понимания, наверное, нет, потому что здесь имеется в виду чтение Священного Писания, чтобы настроить вот ум на молитву. Вот, и после Писания вот, действительно очень хорошо помолиться, чтобы вот, укрепить в себе смысл прочитанного. То есть здесь, мне кажется, речь не идет об некой иерархии, о важности того или другого. И молитва, и чтение Писания, и то, и другое важно. Вот. Причем и чтение Писания, оно, конечно, тоже сопровождается молитвой, это понятно. Вот. Просто речь идет о молитве как внешней молитве, да, то есть и келейной молитве, и молитве общественной в храме, когда, ну, вычитывается правило, например, монашеское, да, вот речь идет об этом. А молиться, конечно, надо всегда, естественно. Святой Василий Великий тоже об этом пишет, что молитва, она сопровождает и труд, конечно же, и чтение Писаний, вот, и, собственно, внешнюю молитву, но молитва внутренняя. Поэтому, как мне кажется, здесь сложно найти вот некую, так сказать, иерархию. Вот. Что касается второго вопроса, я думаю, надо обращать внимание на аудиторию обязательно. Если перед вами, ну, такие люди совсем малоцерковные, пусть даже и крещенные, но малоцерковные, то действительно надо быть очень осторожными в рассказах о таинствах, и какие-то такие вопросы, ну, скажем так, твердую пищу надо все-таки приберечь. И о ней вот сразу не говорить, а начинать с, как святой апостол Павел писал, что я питал вас, так сказать, молоком, да, вот, а не твердой пищей. Но с другой стороны, если речь идет о людях, которые регулярно ходят в церковь, которые считают себя людьми православными, церковными, то здесь не обойтись от точного и четкого учения о таинствах. Тогда надо говорить все обязательно. Ну, я приведу маленький пример, да, чтобы было понятно. Вот только, я даже не знаю, аудитория. Вот вы как считаете себя, церковными? Церковными, да? Ну, хорошо. Вот, поэтому я, в общем, буду говорить... Вот, в полной мере. Святой апостол Павел и святой апостол Иоанн Богослов, он четко и ясно пишет, что после крещения человек не может грешить. И это действительно так. Просто не может грешить. То есть грех невозможен для человека, который крестился. Все, невозможно. Так было всегда. Так было и в древней церкви, когда таинство покаяния совершалось там один раз в жизни для человека. Так и сейчас, когда таинство покаяния совершается достаточно часто. Но смысл один и тот же. Если ты христианин, ты грешить не можешь. То есть просто вот эту фразу христиане должны записать у себя везде. Да, рожденный от Бога не может грешить. Цитата из первого соборного послания Иоанна Богослова. Вот. Но с другой стороны, да, чтобы понять, как это вообще осмыслить, с одной стороны, мы люди грешные, это правильно, что нет человека без греха. С другой стороны, мы грешить не можем. Как это понять? Это понять может только тот человек, кто хотя бы один раз участвовал в таинстве покаяния, кто хотя бы стремился каяться. Потому что если человек вот не приступал к таинству покаяния, да, если он не приступал к покаянию, к борьбе с грехом, он этого понять никогда не сможет. В чем тут суть? Дело в том, что если человек грешен, речь идет о его греховной природе, то есть о так называемых несмертных грехах. Вот святитель Амвросий Медианский, он прямо пишет, что с этими несмертными грехами вы не затрудняйте священников. Кайтесь дома, не нужно. Не нужно приходить к священникам. Ну, сейчас другая практика, это понятно. Просто вот во времена, там, в IV веке была практика иная. Вот. И покаяние внутреннее, оно должно быть всегда. Понимаете, всегда. Вот обиделся там на кого-то, там что-то еще, да, произошло, должен сразу же покаяться, сразу же принести покаяние перед Богом. И так в любом, вот этим мелком, так сказать, грехе, который тысячи, естественно, на день совершаются нами. Вот. С другой стороны, когда речь идет о смертных грехах, да, они совершенно невозможны для православных христиан. Просто невозможны, и все. Я приведу пример. Вот в древности, когда человек грешил смертным грехом, да, он на много-много лет отлучался от причастия после таинства покаяния, да, и был даже в разрядах определенных. То есть стоял вначале вне церкви, в числе плачущих, потом заходил в притвор, там слушающим был, да, вместе с оглашенными, потом стоял в церкви до возгласа оглашенные «изведите на коленях», потом стоял в церкви, но не причащался. То есть это все продолжалось много лет. И понятно, что если он один раз согрешил, то есть второй раз уже жизни не хватит на несение епитимии. То есть все было достаточно строго. И сейчас, на самом деле, ну, все осталось прежним. В каком смысле осталось прежним? В том смысле, что для нормальных, обычных христиан, да, которые считают себя церковными обвинениями христианами, да, смертный грех – это невозможное. Что такое смертный грех? Да, это когда человек живет в грехе, не хочет в нем каяться, и все, живет, так сказать, жизнью языческой. То есть, когда он вернулся уже к языческой жизни. Вот, поэтому, когда речь идет о таких сложных богословских, да, вопросах, их можно понять только тогда, когда ты сам вот постоянно приходишь к священнику. Вот, почему можно понять? Потому что человек приходит к священнику, вот вы, например, да, вот ты приходишь к священнику, каетесь все время в одном и том же. Ну, практически, правильно? О чем это говорит? Это говорит о том, что покаяния нет. Да, как святые отцы учат. Ну, например, святитель Игнатий Брянчанин, да? Почему нет покаяния? Потому что изменение должно быть. Вы уже должны переставать каяться и перед Богом, и перед священником в тех грехах, которые вы каялись раньше. То есть, если этого изменения нет, то движения нет. С другой стороны, хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, плохо, да. Но с другой стороны, все-таки хорошо в том смысле, что, по крайней мере, вы смертные грехи не совершаете, да? То есть вопрос, видите, он понятен только тем, кто постоянно исповедуется. Поэтому вот встает вопрос, а как причащаться, например, если нечего сказать на исповеди, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть много очень вопросов стоит. Но они понятны только людям, которые исповедуются. Если человек, вот он не церковный, то с ним нельзя об этом говорить вообще. Понятно? Вот. И таких примеров много. По всем таинствам. Много. Ну, например, таинство или освящение. Да, вот. Ну, то же самое. Вот вы, наверное, соборуетесь, да, вот, наверное, не знаете, что та практика соборования, которая сейчас совершается ежегодного, она стала практиковаться только с середины 20 века. С середины 20 века. Понимаете? То есть до этого никогда Великим постом, начиная со времен апостолов, не соборовали людей, не многих, там, относительно здоровых, да? Соборовали только больных дома. Все. Понимаете? Как это понять, как это осмыслить, как это, так сказать, вот это все можно понять только тогда, когда ты сам ставишь перед собой вопрос. Вот я пошла на таинство или освящение, а зачем? Какой в этом смысл? И так далее, да? И когда ты сама уже пособорвалась и поняла, да, какой плод от этого происходит. Все, простите, а то не успеем.
У нас есть еще вопросы из зала. Пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел узнать, сегодня было сказано, что оглашение при крещении возникло именно с IV века. Тогда с IV века было ли крещение младенцев? Если было, то как младенцев оглашали?
Угу. Спасибо за вопрос. Наверное, я не очень четко сказал, но я акцентировал ваше внимание на том, что оглашение было всегда. А вот институт оглашения возник только с IV века, потому что множество людей, которые приходили креститься не потому, что они были верующими, И вера была засвидетельствована чем? Что их раньше-то они готовы были отправиться к съедениям, на съедение ко львам. Понимаете? Поэтому что их оглашать долго? Их кратко просто оглашали. Вот, веруешь в Господа Иисуса Христа, который есть Сын Божий, ставший человеком, предавший себя за нас на кресте, вот, и воскресший. Верую. Все, можно креститься. Понимаете? То есть не нужно было. Но в IV веке возникла такая необходимость. Именно в длительном, таком систематическом, четком оглашении. Массовом, я бы даже сказал, массовом. Вот. Понятно, что там было и оглашение длительное, там, ну, но не было массового. В том смысле длительное, в каком смысле, да, что человек считался оглашенным, ну, много лет. Ну, как и сейчас, например, мы молимся за оглашенных. Это кто такие? Правильно мы молимся сейчас или неправильно? Если тут оглашения нету. За оглашенных мы правильно молимся? Кто это такие? Это те, кто готовится к крещению. Ну, где-то там вот у себя готовится, да? Мы об этом даже не знаем. Кто они такие, где-то они готовятся, хотят стать христианами. Вот, оглашаются неведомыми нам путями. Вот это оглашенные. То есть оглашенные – это те, на самом деле, кого допускали в притвор и потом изгоняли. Вот кто такие оглашенные. Такие были? Конечно, были. Всегда они были. Так, понятно, да, я надеюсь? Понятно. Хорошо. Теперь по поводу второго вопроса, быстренько. По поводу крещения детей. Детей всегда крестили, начиная с апостольских времен. Но не массово. Не массово. Мы знаем из книги Деяниистых апостолов, что детей крестили, потому что крестил апостол всем, весь дом, где были и дети тоже. Вот, например, Темничного стража. Но массовым такое крещение не было. Почему? Потому что были гонения, и не было возможности детей воспитывать в православной вере. После того, как церковь стала государственной, православие стало государственной религией, государство стало православным, стало возможно воспитывать детей в православии, крещение детей стало массовым, и институт оглашения прекратился. Потому что все были крещены. Взрослых уже не было некрещенных. Ну, по крайней мере, массово их не было. И, например, в русской церкви, да, институт оглашения не было вообще никогда. То есть, как окрестил князь Владимир всех, без оглашения практически, по доверию князю, так потом и младенцы стали крестить. Практически уже во времена Ярослава Мудрого. Вот, поэтому младенцев крестили всегда, и младенцев обязательно нужно крестить. Вы скажете, а была практика крещения в IV веке во взрослом возрасте? Например, Василий Великий тот же самый крестился 25 лет. Как это объяснить? Григорий Богослов это объясняет в своем слове о крещении. Он пишет, если у тебя младенец, крести его побыстрее. Почему? Потому что, пишет он, существует обычай, неправильный обычай, откладывать крещение на долгое время. Из-за того, что христиане правильно понимали слова апостола, что после крещения нельзя грешить. Это они правильно понимали. Но откладывать крещение, потому что после крещения нельзя грешить, нельзя. По многим-многим причинам. Он перечисляет эти причины. Но я думаю, они для вас очевидны. Умрешь, в конце концов, что все под Богом ходим. И все. Не успеешь креститься. Ну и так далее. Там очень-очень много причин. Поэтому этот обычай, он действительно существовал, но он был неправильный. Вообще говоря, в церкви очень много бывает неправильных обычаев, которые со временем изживаются. И в том числе вот этот обычай креститься во взрослом возрасте. Все.
В чем отличие литургии святителя Василия Великого от литургии Иоанна Златоуста?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Я не успел, каюсь, сказать вам о Василии Великом как литургисте. Это отдельная и очень важная тема. сейчас, быстренько. Значит, разница в анафоре. Анафора святителя Василия Великого, она длиннее. Анафора – это евхаристический канон. То есть самая главная часть божественной литургии. Все остальное появилось, ну, частично позже, частично раньше, но сформировалось окончательно к XIV веку. То есть тот чин божественной литургии, который мы имеем сейчас, это чин Филофея Кокина, патриарха Константинопольского. Это XIV век. И, соответственно, вот та часть, которую священник читает про себя, когда хор поет, начиная с «Достойный и праведный есть», «Поклоняйтесь Отцу», потом заканчивая песню «Престой Богородицы», «Достойный есть, ако воистину блажить тебя Богородицу». Вот эта часть, которую священник читает про себя, и некоторые возгласы говорит, да, эта часть называется анафорой. Вот эта часть, которую мы не знаем, она в литургии Василия Великого длиннее, чем в литургии Иоанна Златоуста, и в литургии Василия Великого больше аллюзий, больше отсылок, больше парафраз Священного Писания. И наиболее длинная часть анафоры Иоанна Златоуста, Василия Великого, это так называемый санктус, извините за латинское слово, вот, ну, та часть, которая повествует о домостроительстве Божьем. Ну вот, чтобы было понятно, когда ангельское словословие заканчивается, победную песню, да, свят Господь Саваоф, да, вот, то начинается вот эта часть, называемая, так сказать, постсанктус, да, или там окончание санктуса. В этой части говорится о домостроительстве Божьем. Говорится о том, что Господь создал человека, мир, потом пророков посылал, сам явился на землю, и все это подробно повествует Василий Великий. А Иоанн Златоуст всю эту часть заключил в одном только предложении, цитате из Священного Писания Евангелия от Иоанна. «Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот в этой фразе заключено все домостроительство Божьего, Божие. Ну, по свидетельству святителя Прокла, патриарха Костопского, святитель Иоанн Златоуст сократил литургию Василия Великого. Но сократил в каком смысле? Не то, что половину слов оставил, половину убрал. Нет. Духом Святым сократил. То есть вот таким вот образом сократил, да? То есть на самом деле переписал заново. Но переписал вот в таком сокращенном варианте. Более кратком. Вот чем она отличается. Отличается только анафорой. И еще длинная часть интерцессио, так называемая, да? То есть часть ходатайственная, когда священник поминает всех, там, святейшего патриарха, ну, помните, да? Во-первых, там, помяни, Господи, да? Вот в этой части священник поминает про себя тех, кого он хочет даже по именам, и, ну, вот, поминает труждающихся, там, даже вот те, которые находятся в заключении, там, в горьких работах. Вот, у Василия Великого эта часть очень длинная, а у Иоанна Златоуста она краткая, более краткая. Вот, поэтому у Василия Великого, когда слушаете литургии, поется другая песня «Престой Богородице», чтобы священник успел прочесть молитву анафоры. Вот вкратце главные отличия. Ну а так, в принципе, очень сложно понять только по одному возгласу. «Даде святым своим ученикам и апостолам рек, примите и идите, сие есть тело мое». Да? Это кусочек институцио, то есть повествование об установлении Тайной Вечери Господом. Вот этот кусочек священник произносит у Иоанна Златоуста про себя, а у Василия Великого вслух. Ну и практически только вот по длительности пения хора, более продолжительного.
Как святые отцы раскрывают слово «благодушие»?
Ну, с одной стороны, очень хороший вопрос. Но очень нам как-то, да, придется, с одной стороны, на него, да, чтобы хорошо ответить, надо, конечно, да, целую лекцию по аскетике читать, на самом деле, когда такие вопросы падают. Ну, вкратце, в общем-то, здесь речь идет о том, что человек, который благодушный, да, он относится с покорностью к тем, так сказать, событиям, которые происходят, и считает, в общем-то, их происходящими по воле Божьей. Но это так, извините, кратко, вот, потому что времени нет. Да.
Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос.
Ну, попробуем, да. Хорошо, ладно.
Не противоречит ли светский обряд на свадьбе целоваться под Горько учению святителя Иоанна Златоуста?
Противоречит. Вот. Действительно, есть в церкви благословение на, так сказать, поцелуй. Но это поцелуй совсем другого характера. Вот когда в церкви после венчания верующие целуются, вот, то это есть поцелуй мира. Ну, объясняю. В таинстве Евхаристии, в чине, чинопоследнее таинство Евхаристии, есть такой обряд. Во время слов «возлюбим друг друга до единомыслия мы исповемы» священники целуют друг друга. Целуют друг друга. Вот, целуют они, правда, в рамена, в плечи, вот, со словами «Христос посреди нас и есть и будет». Но в различных церквах поместных характер этого поцелуя был различным. Вот, то есть и в уста целовались, то есть, ну, как вот сейчас у нас целуются при встречах, обмениваются поцелуями на Пасху, да, но, правда, вот не с противоположным полом, да. Ну, а здесь, чтобы подчеркнуть такое вот единство, да, здесь действительно этот поцелуй допускается. Но там смысл его совсем другой. Он совсем другой. Это действительно единство другого характера. Не сластолюбивое, не желание от брака получить вот такую вот сладость телесную, сладость греховную, а действительно другой. Ну, может быть, все-таки я два вопроса, может, быстренько отвечу. Вот.
Да, в одном вопросе быстро, говорится, да, о том, что если демократия – это плохо,
все вместе не читайте-то. Угу.
То, скорее всего, хорошо, когда один правитель или несколько лидеров, но как быть, если они не православные или он не православный, и тем более противоречат своим учениям, своей политике христианству? Как быть православным людям? Как себя вести? Сопротивляться или же нет?
Спасибо. Я очень быстро отвечу. Я думаю, сейчас очень быстро. Святые отцы, в том числе Иоанн Златоуст, и наши святые отцы, Тихон Задонский и другие, они учили здесь, святитель Филарет, например, тоже, учили здесь очень четко. Вот, ты делай то, на что ты поставлен. Вот на своем месте соблюдай заповеди Божьи. До высших тебе дела нет. Они ответят перед Богом. Православные христиане не революционеры, понимаете? Они в восстании никаких революций не устраивают, никогда. Но если тебе вышестоящая власть приказали делать что-то противное заповедям Божьим, то до смерти стой и отказывайся это делать. Все. Все очень просто, на самом деле. Так, и вот это тоже быстренько отвечу.
Ну, вы сказали о том, что нужно терпеть по святителю Иоанну Златоусту в семье, и не нужно выносить все за рамки семьи. А может быть, лучше наоборот, жене, которая терпит от мужа какое-то насилие, вынести все за рамки, чтобы себя уберечь от насилия и другим быть примером? Как вы на это смотрите?
Спасибо. Очень кратко отвечу. Да, каноны допускают это. И учение церкви это допускает. То есть может жена, если угроза, тем более жизни ее, обратиться к священству, вот, и попросить благословения, что, так сказать, ей делать в этом случае. Но если она хочет стать мученицей, если она готова, скажем так, стать мученицей, то может этого и не делать. То есть это на изволение, здесь свобода. Так, и все, последний вопрос, быстро.
Да, последний вопрос. Как относились святые отцы к ростовщичеству?
Осуждали.
Благодарим Георгия Вениаминовича за лекцию. Следующая наша лекция состоится в следующий понедельник, 2 ноября, на тему «Выдающиеся учителя церкви Запада 4-5 веков». Святой Амвросий, архиепископ Медиоланский, блаженный Августин и его борьба с ересью, блаженный Иероним Стридонский и латинский перевод Библии. Спасибо всех, Господи. Ждем вас всех 2 ноября.
Спасибо, Господи, вас. Бог вам в помощь. Подвязайтесь и спасайтесь.